Ольга Куно. А до любви еще шагать и шагать. Если царящую в помещении атмосферу можно сравнить с природным явлением, то в покоях дючессы Мираи Альмиконте бесспорно бушевала буря. Когда я вошла, леди Мирея пребывала в крайней степени возбуждения и что-то возмущенно твердила своим фрейлинам, то и дело принимаясь обмахиваться белоснежным веером. Тихонько прикрыв за собой дверь, я привычно проскользнула в гостиную и опустилась в кресло рядом со своей ближайшей подругой, леди Илоной Деннис. Взглядом спрашивая у нее, что я успела пропустить. Как первой фрейлине дючессы, мне полагалось быть в курсе всего происходящего во дворце. Однако в данный момент причина недовольства сестры герцога Альмиконте не была мне известна. «О, Несси, как хорошо, что ты уже здесь!» Мирея обратила внимание на мое присутствие, тем самым избавив Илону от необходимости отвечать на невысказанный вопрос. «Надеюсь, ты сумеешь исправить ситуацию?»
«А что случилось?» – осторожно осведомилась я.
«Мой брат, как всегда, в своем репертуаре», – с досадой сообщила Мирея, вновь принимаясь обмахиваться веером. «Белые перья затрепетали от резких движений. Ты должно быть в курсе, что в самое ближайшее время к нам приезжает его троюродная племянница, опекуном которой он неожиданно сделался месяц тому назад». Я кивнула, так как действительно была в курсе. Разумеется, событие такой значимости не могло ускользнуть от моего внимания. Леди Антонелла дель Канте, дальняя родственница нашего герцога, 19 лет от роду, должна была прибыть в его резиденцию со дня на день. Но отчего это так сильно растревожило герцогскую сестру? Впрочем, мне недолго оставалось пребывать в неведении. «Мой брат совершенно невыносим», – тоном нетерпевшим возражений заявила Мирея. «Как оказалось, у него уже есть на эту девушку совершенно определенные планы. Он вознамерился выдать бедняжку замуж». Она замолчала, по-видимому, сочтя нужным выдержать в этом месте паузу. Я осторожно переглянулась с Илоной, на данном этапе не вполне понимая, чем именно леди Антонелла заслужила звание бедняжки. Как-никак большинство девушек ее возраста стремятся к замужеству.
«Он уже выбрал предполагаемого жениха», – начала прощупывать почву я.
И не ошиблась. Мирея энергично кивнула в ответ. «В этом-то все и дело!» – воскликнула она. «Брат прочит в мужья бедной девочки этого своего приятеля, Сильвио Бонтри, который чуть ли не вдвое старше ее».
«Зачем?» – искренне удивилась я. Виконт Бонтли и вправду не казался подходящим кандидатом на роль жениха столь юной леди.
«Зачем вообще заключаются браки?» – со свойственным ей цинизмом откликнулась Илона. «Ради выгоды». И фрейлина сделала приличный глоток из своего бокала. Некоторые дамы покосились на нее с плохо скрываемым неодобрением. Ни для кого не было секретом, что Илона предпочитает легкому красному вину коньяк, напиток, считавшийся мужским, к тому же чрезмерно крепким для этого времени суток. Однако в подобных вопросах леди Деннис не считала необходимым скрупулезно следовать предписаниям этикета, и, что любопытно, такое самоволие сходило ей с рук.
«Но мне не казалось, что Виконт такая уж выгодная партия», – продолжала недоумевать я. «Насколько мне известно, леди дель Канте значительно богаче его».
«У брата в этом отношении тонкий расчет», – пояснила Мирея. «Он выяснил, что если эти двое поженятся, земли леди Антонеллы удастся присоединить к нашему герцогству. Это весьма солидный куш». Я кивнула, впечатленная расчетливостью герцога. Заполучить в свою казну наследство богатой родственницы Конраду Альмиконте не удастся, и тем не менее он сумел найти способ весьма неплохо обогатиться за ее счет. И, кажется, я подозреваю, кто подал герцогу эту идею.
«Полагаю, без Кэмерона Эстли не обошлось», – высказала свою догадку я.
«Наверняка!»
Мирея пожала плечами, давая понять, что полной уверенности у нее нет.
«Зато у меня таковая, кажется, была.
Граф Камерон Эстли, правая рука герцога, темноволосый красавец-сердцеед и одновременно один из самых хитрых и опасных людей в королевстве, вечно перебегал мне дорогу в переплетении дворцовых интриг. Именно в его изворотливом мозгу рождалась большая часть планов герцога, которые все тот же Эстли впоследствии помогал осуществлять. Ну а поскольку интересы Конрада Альмиконте и его сестры регулярно не совпадали, роль главной противницы лорда Камерона естественным образом ложилась на мои женские плечи. Плечи, впрочем, не возражали. Напротив, я была весьма довольна тем, сколь они окрепли за годы такого противостояния.
«Все ясно», – констатировала я. «Мне тоже стало жаль ни в чем не повинную девушку, оказавшуюся разменной монетой в чужой игре, и руки чесались оставить Камерона Эстли с носом». Хорошо знавшая меня Илона издала негромкий, но выразительный смешок, без труда прочитав мои мысли. И все-таки одна деталь по-прежнему ускользала. Отчего Мирея принимает такое участие в судьбе совершенно посторонней в сущности девушки?
О нет, я отлично знала, какое великодушие может проявить сестра герцога даже в отношении малознакомого человека. И все же леди Антонеллу она даже ни разу не видела.
«Необходимо сорвать планы моего брата», – решительно заявила она.
«Самый надежный способ сорвать свадьбу – это устроить невесте брак с другим мужчиной», – рассудительно заметила одна из фрейлин постарше.
«Именно!»
– Мирея повернулась к ней так резко, что я даже испугалась, как бы она не упала, наступив на подол своей юбки.
«Точно так нам и следует поступить».
«И у вас уже есть кандидатура?» – предположила я. Теперь все вставало на свои места. Похоже, у дючессы была в этом деле личная заинтересованность.
«Есть», – с достоинством подтвердила та. «Кайо Ривера. Я как раз хотела его пристроить. И согласись, как жених он значительно более привлекателен, чем этот ужасный виконт».
В этом отношении с Мирей трудно было поспорить. Молоденький блондин Кайо Ривера был талантливейшим пианистом с недавних пор и с большим успехом, выступавшим перед высшим светом. Ни денег, ни громкого титула Ривера не имел. И своим нынешним взлетом был обязан таланту и, собственно, дючессе, всячески покровительствовавшей людям искусства. По-видимому, теперь она решила воспользоваться ситуацией, дабы устроить судьбу своего подопечного.
«Но, я надеюсь, мы не собираемся действовать вопреки желанию девушки», на всякий случай уточнила я.
В мозгу на миг возникла картинка. Худотелый Ривера с утонченными чертами лица и пальцами пианиста, скачущий на лошади, через седло которой перекинута бесчувственная девушка. Это было настолько нелепо, что я невольно улыбнулась.
«Конечно же нет!» – заверила Мирея. «Мы всего лишь не позволим моему брату заморочить Антонелле голову. И заодно предложим ей более подходящую альтернативу».
Итак, цели были поставлены. И когда леди Антонелла дель Канте прибыла во дворец, сопровождаемая собственными слугами и охраной, я встретила ее на пороге гостевых покоев и, присев в реверансе, представилась. «Инесса Антега, первая фрейлина леди Альмиконте, к вашим услугам на протяжении всего визита».